Глава вторая. А ведь это я их такими воспитал. Даже спартанцы втянулись в наше уже ставшее традиционным занятие. Сбор трофеев для моих солдат — это что-то особенное. К этому делу они подходят творчески и с исключительным рвением. Казалось, у нас была всего неделя. Дольше задерживаться здесь нет никакого смысла, ведь лорды могут привести сюда свои армии. И тогда снова придется сражаться. Зачем тратить силы, когда за 7 дней вполне возможно вывести отсюда все самое ценное? Да, именно так. Я надеялся забрать только ценности, обыскать дома, особняки и дворцы. Но вот прошла неделя, а я смотрю на опустевший город, буквально опустевший. Мои люди смогли забрать отсюда все, даже одно из зданий. К нашему прибытию, кстати, город опустел не полностью. В процессе обыска были найдены 20 бедолаг, что прятались в подвалах и шкафах своих домов. И мы предложили примкнуть к нашим рядам при желании, или же оставаться в своих жилищах. 5 захотели остаться, и их дома мы трогать не стали. А остальные предпочли стать моими подданными. Правда, не сразу. Сначала с ними поговорили мои подчиненные иномирцы и рассказали, каково это жить в технологическом мире. Все это время между портовым городом и деревней лесорубов курсировала техника. Причем использовали чуть ли не все запасы грузовиков и тягачей. Некоторым пришлось провести быструю модернизацию, чтобы электроника не отказала в этом мире. А другая техника и так прекрасно здесь работала. Насколько я понял, чем старее машина, тем она лучше себя здесь чувствует. В качестве водителя использовали все тех же иномирцев. Ими заселены уже несколько деревень, и, к моему стыду, многие из них уже познакомились с нашей техникой и даже научились ею управлять. Я вот тоже давно хочу научиться. Но все последние попытки чуть было не закончились трагедией. Как, например, месяц назад, когда я переехал целый отряд гвардейцев. В качестве извинений пришлось вылечить их прямо на месте, и когда снова сел за руль, наехал на ноги еще 2 бойцам. И ладно, мои гвардейцы. Впрочем, от спартанцев тоже можно было ожидать что-то подобное. Но мои крестьяне-то когда успели стать такими хомяками? Они присоединились к общей вакханалии добычи трофеев и стали вычищать город чуть ли не с большим рвением, чем бойцы. Мало того, слышал несколько предложений построить железнодорожные пути к порталу. Но от этих идей пришлось отказаться, так как за неделю провернуть такое не получится. Даже с магами Земли. Жаль, конечно, что самолеты не пролезают в портал. Так бы мы их и задействовали. Хотя вместо железной дороги маги Земли выстроили идеально ровную и прямую трассу прямо к порталу. По ней на огромной скорости носились грузовики и бронетехника, запряженная сразу 5 доверху забитыми прицепами. Но самое интересное произошло, когда прибыли 3 магов Земли. Они должны были строить маяк, но у них закончился камень, и маги сами изъявили желание приехать нам помочь. Джованни сразу направился к дворцу бургомистра и стал рассуждать о том, насколько качественное это строение. Сразу видно, что в это здание вложено немало сил, и на протяжении нескольких столетий потомки бургомистра не экономили и привносили сюда все больше роскоши и красоты. Мрамор, фрески, всевозможные украшения, статуи. Джованни с восторгом рассматривал все эти детали и рассуждал о том, сколько стараний было приложено, чтобы создать подобное здание. Ведь оно не только красивое, но при этом отлично построено в магическом плане. А пока Джованни рассуждал, 2 других магов принялись разбирать дворец. Они попросту не могли оставить его в этом мире и решили переправить его к нам. Не только украшения и облицовку, но и каждый кирпичик. Разумеется, что-то можно было бы заменить нашими местными материалами. Но какой в этом смысл, когда в сторону портала то и дело курсируют самосвалы? Спорить я не стал. ведь мне еще достраивать замок, и материалы в любом случае пригодятся. Тяжелее всего было доставить массивные колонны, что были расположены у главного входа во дворец. Но эту задачу маги земли взяли на себя. Они сами соорудили специальный прицеп и лично сопровождали груз во избежание его порчи. Прямо на ходу латали ямы на дороге, поддерживали прочность колонн и местами даже подталкивали их, если техника не могла вытянуть в гору. Неделя закончилась, и в какой-то момент пришлось возвращаться. Некоторые сокрушались, что в каком-то из домов еще остался старый комод. Другие выдохнули с облегчением, ведь эта неделя была довольно тяжелой. Многие практически не спали и работали до тех пор, пока держали ноги. Мы добрались до деревни лесорубов, и я даже замер от удивления. Все вокруг было заставлено загруженными прицепами. Их просто бросали здесь, цепляли пустые, и сразу же неслись обратно в город на загрузку. Некоторые прицепы разгружали тут же, и трофеи размещали под временными навесами или таскали в самую деревню. Если честно, даже не представляю, откуда у нас столько прицепов. Но уверен в одном. Пора нам самим открывать их производство, даже не зная, что для этого необходимо.
«Кажется, рынку иномирных предметов пришел конец», — проговорил я, стоило мне выйти из портала во дворе замка.
«Впрочем, о чем речь? Тут только мечей около 5000. Это не говоря уже о копьях, луках и стрелах и прочем оружии.
Зачем нам нужны были луки и стрелы?
Да сам не знаю. Никто не знает. Но при этом все сошлись во мнении, что нам это нужно. Пригодится».
Комплектов доспехов еще больше. И чувствую, их придется отдать на переплавку. Материалы в любом случае не упадут в цене. Я бы, кстати, не отказался от самолета из иномирных материалов. В него можно было бы заложить куда больше рун и защитных связок. А вот что делать с одеждой, я пока не знаю. Но в любом случае куда-нибудь пристроим, как и иномирные шторы, ковры и посуду. Все это найдет своего покупателя, вопрос лишь в том, по какой цене. Да, долго я отсутствовал. Все же около 2 недель графство оставалось под присмотром Вики. Ей приходилось решать все вопросы самостоятельно. За это время было совершено 2 попытки нападения на портовый город. Догадаться нетрудно, кто стоит за этими попытками. Но по какой-то причине Мамоновы пытались скрыть свое участие. В первый раз они обстреляли с моря мои маяки, но так и не причинив им никакого вреда, скрылись. А во второй раз напали уже на сам город. Несколько боевых костюмов, начали хаотичный обстрел. Но когда одного из них сбили, поспешили скрыться. Да, никак не привыкнут враги, что мои здания не так-то просто разрушить. Все строится с огромным запасом прочности. Так что маяки строятся в обычном режиме, и никакие атаки не могут повлиять на скорость строительства. Тогда как нехватка камня может. Мы уже выгребли все свои запасы, запасы Конакова, и все равно не хватает.
Скоро получится ситуация, когда камень не получится купить даже за деньги.
«Миша!»
— послышался радостный крик, и, повернувшись к замку, увидел бегущую ко мне девушку.
Вика обняла меня и сжала так крепко, что захрустели кости.
А от переизбытка чувств эти кости начала обжигать концентрированная некротика. Но я просто стоял, лечился и терпел.
И сам слегка приобнял девушку, что никак не хотела меня отпускать.
«Я так скучала»,
— тихо проговорила она мне на ухо, а я ничего не ответил, так как в моем теле сейчас столько некротики, что даже дыхание будет опасно. Специально впитал всю силу смерти, чтобы проходящих мимо гвардейцев не пришлось потом возвращать к жизни.
«Хочешь, прикажу накрыть на стол? Или посмотришь на трофеи? Мы их уже начали распределять по складам. Или отчеты?»
— затараторила девушка, стоило ей меня отпустить.
«Я, пожалуй, пойду спать», — кивнул ей.
«Да, а еще переваривать энергию смерти. Кажется, у меня сгнила только что печень, и надо как-то ее восстанавливать. А еще не забыть дать Белмору подзатыльник, что не научил Вику сдерживать свою энергию». Девушка взяла меня за руку и проводила в спальню, а дальше не помню.
Закрыл дверь, скинул себе одежду, а потом темнота. Всю эту неделю не смыкал глаз ни на секунду. Приходилось работать исключительно на подпитке энергии. А врагов, как назло, не попадалось. Потому даром жнеца не мог восстановить свои силы. Ладно, уверен, мои люди справятся. А меня ждет темнота. Вика сидела в своей комнате, улыбалась и мечтательно смотрела в окно. Все время отсутствия Михаила она очень переживала за него. Но теперь он здесь, цел и невредим. Просто сильно устал, но это нормально. Все же девушка видела, сколько много трофеев было вывезено через портал. И поток добычи не прекращался с первого дня, когда граф отправился на помощь своим иномирным подданным. Так или иначе, Виктория очень переживала за Михаила. Пусть она знает, что он невероятно силен, да и гвардия у него непростая, но от переживаний это никак не помогало. Все это время девушка не находила себе места, и когда ей сообщили, что к графу выдвинулась армия иномирного лорда, и вовсе чуть было не рвануло на помощь. Ведь даже если не считать гарнизон города, вражеская армия многократно больше того отряда, что взял с собой Михаил. А ведь там не только войны, но и сильные маги, плюс они на своей земле. Вот только вскоре Вика узнала, что осажденный Михаилом город пал, а лорд вместе со своей армией сбежал. И тогда ей стало стыдно, что она, как дура, в очередной раз допустила сомнения. А потом поняла, насколько сильно скучает по этому человеку, который за короткое время стал незаменимым и из назначенного отцом главы рода для Виктории превратился в нечто большее. Но теперь он, наконец, вернулся домой, и Виктория не смогла сдержаться, бросившись к нему на шею. Она настолько соскучилась, что ей стало совершенно наплевать на все нормы приличия. А с другой стороны, о каких нормах приличия может идти речь? Ведь Вика знала, что Михаил — ее будущий муж. И здесь, кстати, тоже интересная ситуация. Ведь Виктория понимает, что ее жених думает совсем о другом. Ему тоже нет никакого дела до норм приличия. И голова постоянно забита делами рода. А когда Монте-Шарль сообщил девушке о ее свадьбе, она долго смеялась и поняла, каким образом они с Михаилом смогли достигнуть такого соглашения. А ведь Вика переживала и боялась сделать первый шаг, и волею случая Булатова просто подтолкнули. Вика на секунду допустила мысль, что Михаила вынудили обстоятельства, но он не тот человек. И раз не отказался сразу, значит, у него есть как минимум симпатия к ней. Правда, странно, что он до сих пор не сказал ей ни слова об этом. Но это очень похоже на Михаила. Ведь такая мелочь могла попросту вылететь у него из головы. Тогда как Виктория, будучи воспитанной леди, решила лишний раз не напоминать, ведь действие произойдет уже через неделю, и с каждым днем возможность его отмены становится все более проблематичной и даже невозможной. Так что скоро можно будет отбросить все эти моральные устои, приличия. От подобных мыслей щеки девушки побагровели, и на лице снова появилась улыбка. Скоро Михаил станет ее мужем, и, возможно, он даже не подозревает, насколько быстро это случится. И когда это случится, Вика твердо решила разрезать на части и уничтожить некротикой кровать в своей комнате, после чего прийти к нему в комнату и спать только в его кровати. А уничтожить кровать необходимо, на случай, если Михаил скажет, что нужно узнать друг друга получше. Но не будет ведь воспитанная леди спать в гостиной. Девушка продолжила мечтательно смотреть в окно и улыбаться. Она задумалась и о том, что впереди ее ждет первая брачная ночь, и эти мысли снова вогнали ее в краску. Но от мыслей отвлек телефонный звонок. Вика схватила телефон и посмотрела на экран, после чего тут же ответила на звонок.
«Шарлик!»
— воскликнула она.
«Как дела? Вы опять приедете, а? Мне нужно примерить новое платье. Хотите, чтобы это было в секретной обстановке?»
Удивилась девушка, а затем рассмеялась.
«Я вас уверяю, мы можем примерять платье хоть в гостиной. Он даже если увидит, все равно ничего не поймет».
Thank you.
О, балкон. Точно помню, что у меня в комнате никогда не было балкона. Постоял некоторое время, почесал затылок, но все равно решил выйти и постоять там немного, и посмотреть на окрестности. В этот раз мне удалось выспаться, помедитировать, потом еще раз выспаться и полностью восстановить весь свой измотанный организм. Да, нужно почаще отдыхать. В прошлой жизни я уделял этому особое внимание. А после попадания сюда как-то все сразу закрутилось, завертелось и никак не хочет останавливаться. А ведь главное для лекаря что? Главное — это развитие, отдых и еще раз развитие. Нужно лечить людей, сражаться, хорошо питаться и обязательно выделять время для сна и медитации. Иначе о развитии можно забыть. Вышел на новый балкон, потянулся, расправил руки и замер в том же положении.
«Так, Курлык!» — призвал своего разведчика. «Это вообще что?»
Пернатый сидел и нежился в лучах утреннего солнца и сначала не понял, о чем я его спрашиваю.
«Что с моим замком? Почему он выглядит как самый обычный замок, которых в нашей стране тысячи?»
— кивнул в сторону внутреннего двора. И правда, здесь стало как-то обычно, спокойно. Да, слишком спокойно. Куда ни кинь взгляд, всюду обыденность. Портал во дворе исчез, горы трофеев тоже испарились. Не видно магов, не ходят строем отряды голубей. Где-то неподалеку играют в карты гвардейцы на плацу, проходит обыденная тренировка боя на мечах. Настолько обыденная, что за 5 минут наблюдения я не заметил, чтобы кому-то отсекли конечность. Скукота, в общем. Все как-то обычно, не хватает нашей булатовской изюминки.
«Вурр, вурр»,
— развел руками Курлык.
«Гости, значит», — вздохнул я. «Тогда понятно. А меня почему не разбудили?»
«Вурр», — пожал плечами пернатый виконт.
«Потому что сильно вымотался. Когда это вас останавливало?» — удивился я. — Ну ладно, молодцы, что улики спрятали.
Быстро принял душ, оделся и спустился вниз. Пробежался по длинным коридорам, свернул направо, и вот я уже стою у раскрытых дверей гостиной и наблюдаю за тем, как у моего камина сидит император и о чем-то мило беседует с Викторией и Белмором. Чай пьют, значит.
— Ваше императорское величество?
— изобразил я удивление.
«О, Михаил!» — улыбнулся он. «Ты проснулся, а мы как раз тебя обсуждали».
«Польщен. А почему меня не разбудили?»
— посмотрел на Вику, а она незаметно кивнула на старика.
«Не переживай, Михаил, я готов ждать хоть несколько дней. Это я просил тебя не трогать. Ты ж так устал».
«Да не устал я»,
пожал плечами и медленно присел на свободное кресло.
«С чего бы мне уставать?»
«Ой, не прибедняйся. Мы все наслышаны о твоих подвигах».
«Да какие там подвиги? Ну, убил Курчатова, ну, немного землю расширил. Разве это подвиги?»
«Как-то мне не нравится эта улыбка. Старик сидит, молчит, улыбается и пристально смотрит на меня, иногда отвлекаясь на чай из иномирных трав».
«Совсем чуть-чуть расширил земли, да?» — усмехнулся он. «И прогулялся немного, значит?»
«Вот и я об этом!» — быстро закивал головой. «С каких это пор прогулки стали подвигом?»
«Но это смотря где прогуливаться».
«Не понимаю, о чем вы говорите?» —
сдался я. «Хотя, кажется, понимаю. Но очень надеюсь на то, что понимаю его неправильно».
«Совсем не понимаешь?»
Как-то особенно противно и ехидно заулыбался император и достал из внутреннего кармана планшет, развернув его ко мне.
«А вот так понятнее стало?»
«Пу-пу-пу!» «И ведь не скажешь, что это все монтаж. Очень уж красочно показано то, как мы штурмовали стены иномирного города. А вообще, кому пришло в голову повесить на технику наши флаги? Да и гербы по бокам нарисованы. В любом случае, уверен, что старик доверяет автору этого видео, потому пути назад нет».
«Я так понимаю, нам нужно поговорить?»
— скривился я, а император с довольным видом кивнул.
«Есть такое, Булатов. Рад, что ты это понимаешь.
Может, память мне ему стереть».
«А чего ты так на меня смотришь?»
— начал подозревать неладный старик.
«У меня тоже разведка работает. Это нормально, приглядывать за своими подданными».
«Миша, не надо».
Вика каким-то образом прочитала мои мысли и положила мне руку на плечо.
«Не надо что?» —
удивился император.
«Я снова о чем-то не знаю?»